Джеймс Олдридж. Отец и сын. Маленький Остер бешено мотался на высоте 2000 футов над побережьем Красного моря. Бен в этот раз взял с собой сына. Он думал, что мальчика укачает, потому что тот сидел бледный и несчастный. Крохотный самолетик швыряло из стороны в сторону в раскаленном воздухе. Перепуганный сынишка все еще не терялся. Он ожесточенно сосал леденец и рассматривал приборы, компас, авиагоризонт. «Боишься?» — спросил Бен сына. «Немножко», — ответил мальчик. Он с сомнением спросил отца, не развалится ли их самолет в такой болтанке. Бен не умел утешать, поэтому сказал сыну правду. «Если за машиной не следить и не проверять ее, она может сломаться, а эта машина в порядке, вполне годный самолет. Все дело в том, чтобы правильно рассчитать. Когда выравниваешь самолет, надо, чтобы расстояние до земли было 6 дюймов. Если взять выше, то стукнешься при посадке и повредишь самолет. Слишком низко попадешь на кочку и перевернешься. Все дело в последнем дюйме». Два летчика воздушных линий открыли эту бухту. Они называли ее Акульей, потому что в ней постоянно водилось множество акул, заплывавших из Красного моря. Бен и прилетел сюда из-за акул. Он почти забыл про сына, только время от времени отдавал ему приказание что-то принести, закопать мешок с продуктами в мокрый песок, подать инструмент. Дэви, так звали мальчика, спросил у отца, заходит ли кто-нибудь сюда еще. Бен был слишком занят, но вопрос услышал. Он покачал головой. «Никто. Сюда можно попасть только на маленьком самолете. Прикрой голову и принеси 2 зеленых мешка. Они стоят в машине. Голову прикрой. Не хватало еще получить солнечный удар». Дэви больше вопросов не задавал. Он ожидал все время резкого ответа, поэтому старался молчать. Только с интересом наблюдал, как отец готовит акваланг и аппарат для подводных съемок. Бен собирался снимать в прозрачной воде акул. Он приказал сыну не подходить к воде, а то акулы отхватят от него кусок, сидеть под крылом самолета и не волноваться за него. Пробудет Бен под водой каких-то 20 минут, потом станут завтракать. За спиной у Бена был тяжелый акваланг, позволявший ему работать в воде больше часа на глубине в 30 футов. Глубже и акулы не ходят. Он взял трубку в рот и скрылся под водой, опустив киноаппарат, чтобы он тянул его на дно. Бен чувствовал, что сделал огромную глупость, согласившись на такую работу. Он был отличным летчиком-разведчиком неизвестных трасс, но вовсе не аквалангистом, который рад гоняться за акулами с подводным киноаппаратом. И все же Бену крупно повезло, что он хоть какую-то работу получил. Два американца компании «Восточных воздушных линий» организовали поставку кинофирмам подводных кадров, снятых в Красном море. Но их перевели в Париж и дело передали Бену, который в свое время консультировал этих инженеров по полетам в пустыне на маленьких самолетах. Вот парни и оплатили за услугу. И аппаратура, и маленький самолет не принадлежали Бену. Аппаратуру дала на прокат телевизионная компания в Нью-Йорке, а самолетик «Остер» он арендовал в египетской летной школе. Когда отец стал спускаться под воду, Дэви тревожно спросил его, знает ли кто-нибудь, что они здесь. Никто не знал. «Почему ты спрашиваешь?» — поинтересовался отец. Но Дэн и сам не знал, почему его это так тревожило. Он только хотел знать, могут ли их найти. Отец жестко ответил сыну, что залетели они далеко, что в Хургарду лететь им дали разрешение египтяне, но и они не знают, где сейчас находится Бен. Он думал, что сын боится чего-то недозволенного, и успокоил сына. «Пограничники нас не найдут. С воздуха Остер не заметить, а с суши никто сюда попасть не может. Даже на Виллисе с моря не пустят рифы». Но Дэви тревожился. Бен понял, что сын боится оставаться один. Он грубовато объяснил, что пробудет под водой всего 30 минут, потом поднимется зарядить новую пленку и еще опустится минут на 10. Ничего с Дэви не случится. Надо было ему взять с собой удочки, тогда было бы чем заняться. Бен погрузился в воду. Он нес приманку для акул, конину. Он привязал ее к кораллу, пристроил камеру. Сам же отступил в небольшую выемку, чтобы обезопасить тыл. Он знал, что акул не придется ждать долго. Их в серебристом пространстве песчаного дна уже подходило 5. Акулы пришли сразу же, почуяв запах крови. Им не требовалось приглашение к обеду. Они бросились на приманку сразу. Первой шла огромная пятнистая кошка. Остальные были той же породы, но поменьше размером. Акулы не плыли, даже не двигали плавниками. Они неслись вперед, как струящиеся ракеты. Они на скорости, не притормаживая, рвали мясо и отваливали в сторону. Бен заснял на пленку все. Как всякий подводник, он ненавидел этих тварей и боялся, но не мог не любоваться их совершенством и тяжеловатой грацией. Акулы пришли снова, Но пленка закончилась. Надо подниматься и перезарядить камеру, чтобы снимать дальше. Он поднял глаза и увидел, что пятнистая акула-кошка, настороженно враждебная, плывет прямо на него. «Пошла, пошла!» — закричал он в трубку. Кошка слегка повернула на бок, и Бен понял. Сейчас она бросится в атаку. Только сейчас он увидел, что грудь и руки у него в крови от куска конины. Но ни времени, ни смысла упрекать себя уже не было. Он стал отбиваться от акулы киноаппаратом. Камера задела акулу, и в тот же момент боковые резцы акулы с размаху схватили правую руку Бена, чуть не задели за грудь и прошли через другую руку, как бритва. Страх и боль овладели им. Он стал беспорядочно размахивать руками. Кровь сразу же сделала воду мутной. Бен уже ничего не видел, только чувствовал, что акула нападает снова. Он отбивался ногами и пятился назад. Коралловые заросли резанули по ногам. Бен боялся выронить трубку и придерживал ее правой рукой. На него кинулась акула поменьше. Он со всей силы ударил ее ногами и перекувыркнулся назад. Стукнувшись о надводный край рифа, он с трудом выкатился из воды и рухнул на песок, обливаясь кровью, и потерял сознание. Когда сознание вернулось, Бен сразу вспомнил, что с ним случилось. Только он не знал, сколько пролежал без сознания. Все теперь казалось не в его власти. «Дэви!» — закричал он. Откуда-то сверху послышался голос сына, но глаза застилала мгла. Бен знал, что шок еще не прошел. Но вот он увидел Дэна. Полное ужаса лицо мальчика склонилось над ним, и Бен понял, что опять терял сознание. Он едва мог шевелиться. «Что мне делать?» — кричал мальчик. «Видишь, что с тобой случилось?» Бен закрыл глаза и старался собраться с мыслями. Руки горели огнем и были тяжелые, будто налитые свинцом. Ноги не двигались. Все плыло, как в тумане. Он не мог вести самолет. Это было очевидным. Не открывая глаза, Бен спросил сына, что у него с ногами. Но мальчика больше беспокоили отцовские руки. Они все изрезаны, просто ужас. Ноги отца тоже все изрезаны, но не так, как руки. Бен понимал, дела его плохи. Но надо было что-то делать. Если он умрет, пропадет и сын. Тут его никто не найдет. Это было еще хуже, чем состояние Бена. Об этом даже думать страшно. Пока сознание не покинуло, он стал давать сыну распоряжение. Необходимо перетянуть раны повыше, чтобы не потерять много крови. А еще надо снять с него акваланг, потому что он Бена душит. Но Дэви уже пытался стащить его с отца, не смог. «Надо стащить, ясно?» — прикрикнул он на сына. Бен понимал, что единственный способ спастись им — это заставить мальчика самостоятельно думать. Надо было обязательно найти подход к сыну. «Я тебе скажу, сынок, ты постарайся понять. Тебе, бедняга, придется все делать самому. Так уж получилось. Не расстраивайся, если я на тебя закричу. Тут уж не до обид. Не обращай на это внимания, понял?» «Да», — Дэви перевязывал отца и слушал. «Молодчина». Бену хотелось подбодрить ребенка, но не слишком это у него получалось. Но он понимал, что сделать это необходимо. Мальчику предстояло сделать дело нечеловеческой трудности, если он хочет выжить. Только все должно было идти по порядку. Он велел достать нож из-за пояса и перерезать ремни акваланга. Сам он не успел пустить нож в ход под водой. Единственной надеждой спасти мальчика был самолет, и Дэви придется его вести, потому что не было другой надежды и другого выхода. Но прежде надо было все хорошо продумать. Ребенка нельзя пугать, а если так просто сказать Дэви об этом, он придет в ужас. Необходимо было найти дорогу к объятому страху сознанию сына. Бен посмотрел на него и понял, что давно не смотрел на него как следует.